говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В чем все-таки обвиняют писателя Милана Кундеру? Есть ли будущее у правительства Дмитрия Санакоева? Работа журналистов во время августовской войны в Грузии? И как поставлено медицинское обслуживание детей в России? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Одиннадцать крупнейших писателей выступили в поддержку своего чешского коллеги Милана Кундеры, против которого недавно были выдвинуты обвинения в сотрудничестве с коммунистическим режимом, в доносительстве в те годы, когда он был еще студентом. Подобные ситуации, когда на основании косвенных доказательств или даже подозрений ставилась под сомнение репутация известных людей в прошлом борцов с коммунизмом, не редкость в бывших социалистических странах. Мой коллега Ефим Фиштейн следил за развитием скандала вокруг Милана Кундеры.
Примерно год назад в Чехии был создан институт по изучению тоталитарных режимов. С тех пор поднялась волна новых разоблачений среди видных общественных деятелей и мастеров культуры, репутация которых до сих пор оставалась незапятнанной. Из архивов извлекались доказательства их сотрудничества с репрессивными органами тоталитарного коммунистического режима. Как правило, за подобными разоблачениями не следует никаких наказаний, ибо доносительство не подсудно за давностью событий. Но случай Милана Кундеры выходит из ряда вон, и не только потому, что он мастер, признанный во всем мире, чье творчество и судьба больше не принадлежат одной Чехии. Весь скандал основывается на одной единственной бумажке сводки оперативника о доносе студента Кундеры. Подписи самого доносчика под протоколом нет. Нет и других документов, которые как-то продолжили бы линию сотрудничества Кундеры с органами госбезопасности. Приятели писателя по студенческому общежитию, которые фигурируют в доносе, как теперь выясняется, сами были сексотами госбезопасности. Сам Кундера внятных объяснений не дает, но факт доноса решительно отвергает. Журнал «Респект», из-за публикации, в котором разгорелся весь сыр-бор, отказывается приносить извинения и готов, если понадобится, судиться с писателем. Никаких новых данных, письменных подтверждений и других доказательств при этом не появляется. Однако автор замечательных произведений, разоблачающих психологические механизмы репрессивного режима, опорочен на весь мир. Как воспринимают весь скандал собратья Кундеры по перу, чешские писатели? Спросил я у литератора, носителя многих премий, председателя пен-клуба и бывшего политзаключенного Иржи Странского.
Из ныне живущих чешских писателей старшего поколения, я и Зденек Ротрекл, единственный, кто никогда не был в партии, зато мы отсидели сроки по политическим обвинениям. Все остальные были политически сознательными. Это в значительной мере определяет наше отношение к данному вопросу. Не потому, что мы антикоммунисты, а исключительно потому, что за нами не числится подобных грешков молодости. Все мое литературное творчество является выражением мысли о том, что любое замалчивание прошлого перед собой и перед людьми всегда выходит боком. Я дружу с такими бывшими коммунистами, как писатели Павел Кагоут, Иван Клима или Арношт Лустик, исключительно потому, что они достаточно полно отразили в своем творчестве и членство в партии, и связи с режимом. Они сделали для себя выводы из собственного прошлого. Так, например, Павел Кагоут навсегда зарекся участвовать в общественной жизни, так как понимал, что своим участием он способен скорее навредить общему делу, чем помочь. Милан Кундера никогда ничего подобного не сделал. Это его личное дело, я ему не судья. Но я уверен, что как бы мы ни замалчивали наше прошлое, оно настигнет нас неотвратимо, что и произошло с Миланом Кундерой. Мне совсем не хочется копаться в его грязном белье или выступать с морализаторскими поучениями, но единственное, в чем я уверен, так это именно в том, что наказание неминуемо. Судя по его творчеству, он никогда не решился осудить заблуждение собственной молодости и сейчас пожинает плоды этого. Мы не можем делать вид, что под прошлым подведена жирная черта, и оно нас больше не интересует. Прошлое вернется и ударит по нам, подобно бумерангу.
Можно ли считать случайностью, что практически одновременно в Чехии разразился скандал вокруг Милана Кундеры, а в соседней Польше вокруг Леха Валенцы, бывшего президента страны, легендарного вождя солидарности, обвиняемого в сотрудничестве с коммунистической безопасностью? Причем и в том, и в другом случае обвинения выходят из стен институтов народной памяти, призванных прежде всего хранить архивы. Нет ли ошибки в их создании, как считают многие сторонники левых партий и в Чехии, и в Польше?
Уже тот факт, что некоторые депутаты парламента или некоторые журналисты повторяют подобную глупость, утверждает мою уверенность в том, что это неправда. О том же говорит весь мой опыт политзека. Невозможно представить себе заговор таких уважаемых организаций, как институты памяти народа, которые ни с того ни с сего сговорились, чтобы навредить уважаемым людям. Нелепо утверждать, как это делает Милан Кундера, что скандал был сознательно приурочен к франкфуртской книжной ярмарке, чтобы сорвать его приезд и презентацию книги. Бессмысленным представляется мне утверждение, будто разоблачение было намеренно подогнано так, чтобы Кундера не получил Нобелевскую премию по литературе. Решение о присуждении Нобелевской премии было принято гораздо раньше, чем разразился скандал. Вам хорошо известно, что негативная реклама иногда бывает более эффективной, чем позитивная. Подобные аргументы я отвергаю, и, признаюсь, у меня от них остается неприятный осадок. Стоит, может быть, в связи с этим напомнить знаменитое изречение древнего философа, вошедшего в историю под именем святого Августина. Он как-то произнес замечательную фразу: «Арст эст диффузивум суи», что в переводе с латыни значит «искусство есть выражение самого себя». Точка. Я, разумеется, далек от того, чтобы кому-либо что-то указывать. Я не судья никому. Все мое суждение сводится к тому, что творец воплощен в своих произведениях, и рано или поздно правда выйдет наружу.
Таково мнение чешского писателя, а в прошлом политического заключенного Ержестранского. В Германии не только все литературные журналы и приложения, но и все серьезные издания вынесли на первой странице историю мнимого разоблачения Милана Кундеры. Немцам это во многом напомнило скандал вокруг не менее известного писателя Гюнтера Грасса, который после многолетнего молчания под давлением обстоятельств признался, что юношей служил в войсках СС. И там тема доносительства во времена ГДР чрезвычайно актуальна, серьезна и болезненна. Послушаем сообщение нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Архивом Штази, бывшего Министерства государственной безопасности ГДР, занимается специально созданная правительственная организация. В этой организации каждый гражданин страны может познакомиться со своим личным делом и узнать совершенно конкретно, кто на него стучал. Считается, что число стукачей было более 100 тысяч, но это только те, кто официально получал такой статус. В Штази, ГДРовском КГБ они именовались неофициальными сотрудниками. Но кроме таких, было и немало просто добровольцев. Берлинский эксперт по документам Штази Фалько Веркентин сказал: «В отношениях бывших жертв слежки и преследования со стороны Штази к деятелям этого ведомства, как официальным, так и неофициальным, многое зависит от возраста и масштабов причиненного конкретному человеку вреда. Я знаю людей, которые в ГДР сидели в тюрьме, и которые по сей день выходят из вагона метро или трамвая, если видят рядом с собой кого-нибудь, читающего «Neues Deutschland». Они не могут это выносить». «Neues Deutschland» была главной официальной газетой ГДР. Газета левых с таким же названием продолжает выходить и в ФРГ. Среди тех, кого не без основания обвиняли в работе на Штази, самую успешную карьеру в немецкой политике совершил после падения стены Манфред Штольпе. В ГДР он был агентом влияния Штази в протестантской церкви, а позднее в ФРГ он стал премьер-министром земли Бранденбург, а после этого министром транспорта и строительства в правительстве Шрёдера. Штольпе утверждал всегда, правда, что его контакты со Штази никому не принесли вреда. А вот еще явно незаконченная история. Один из двух руководителей фракции, становящейся все более популярной левой партии, Грегор Гизи, недавно пережил очередную атаку коллег по Бундестагу, когда из документов стало практически ясно, что, защищая в свое время в качестве адвоката известного диссидента Хавимана, Грегор Гизи сообщал органам о содержании бесед с ним. На слушаниях в Бундестаге Грегор Гизи защищал себя сам. То, что вы сегодня делаете этими дебатами, это жалкий театр. Вы не хотите принять к сведению, что Штази только в сентябре 1980 года решила проверить мою пригодность для деятельности в качестве неофициального сотрудника. И что за чушь после этого утверждать, что я уже задолго до того был таковым сотрудником. В 1986 году Штази окончательно сделала официальный вывод, что я не могу быть таковым сотрудником, потому что я я цитирую, «не способен заниматься расследованиями подпольной деятельности и борьбой с ней». Конец цитаты. «Таким способом вы не избавитесь ни от меня, ни от левой партии».
So schaffen Sie letztlich weder mich, geschweige denn die Linke.
Грегор Гизи интерпретировал атаку на него как попытку изгнать его из политики, как усилившегося противника и конкурента. Возглавляющая ныне архив Штази Марианна Биртлер возражает против такого аргумента. Вывод, что в том или ином документе Штази речь идет о неофициальном сотруднике, надо делать потому, информировал ли человек по своей воле сознательно Штази о чем-нибудь или нет. А не потому, был ли человек при этом зарегистрирован как сексот и подписал ли он соответствующие обязательства о сотрудничестве.
Сообщение нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Над материалом работал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагулина. На недавней конференции в Женеве по грузинскому кризису представители Москвы, Сухуми и Цхинвали выразили протест по поводу включения в состав официальной грузинской делегации руководителей администрации Южной Осетии и Абхазии, лояльных официальному Тбилиси. Собственно, это послужило одной из причин срыва переговоров. Однако Тбилиси настаивает на том, что, например, альтернативный глава Южной Осетии Дмитрий Санакоев продолжает представлять этот регион на внешнеполитическом уровне. Есть ли будущее у так называемого проекта Санакоева? Олег Косов попросил ответить на этот вопрос российских и грузинских экспертов.
Дмитрий Санакоев победил на альтернативных выборах президента Южной Осетии осенью 2006 года. Весной 2007 года Михаил Саакашвили назначил его главой Временной администрации Южной Осетии, поскольку в грузинской конституции нет упоминания о такой республике. Полномочия Санакоева распространялись на те населенные пункты Южной Осетии, в которых проживали грузины. В дни августовского вооруженного конфликта его администрация вынуждена была покинуть республику вместе с грузинским населением. Будущее проекта Дмитрия Санакоева казалось тогда окончательно перечеркнутым. Но недавно появились сообщения о некоторой активизации деятельности этой администрации, рассказывает политолог Тимур Музаев.
Сейчас появились сообщения о том, что это правительство реанимируется. В частности, это инициатива не только грузинского правительства, но она поддержана, по всей видимости, и партнерами Грузии, которые стараются поддержать Грузию вот в противостоянии в России. В частности, по недавним сообщениям, Дмитрия Санакоева пригласили в Атлантическое сообщество, в НАТО. То есть с ним ведут переговоры как с самостоятельной фигурой. Поэтому очевидно, что, по всей видимости, Тбилиси попытается разыграть вот карту своего правительства, лояльного ему правительства Южной Осетии, для того, чтобы противопоставить пророссийской администрации, которая существует сейчас в Синвальском регионе. С точки зрения международного права, именно правительство Санакоева является единственным легитимным правительством на территории Синвальского региона, а не правительство Республики Южная Осетия.
Жители Южной Осетии резко негативно относятся к Дмитрию Санакоеву и его соратникам в соответствии с логикой противостояния с Тбилиси, продолжает Тимур Музаев.
Поступает сообщение из Южной Осетии о том, что дома этих людей сжигаются, что их родственники подвергаются каким-то преследованиям, что их имена публикуются в черных списках в качестве национальных предателей и так далее. И очевидно, что это не просто какая-то пропаганда со стороны юго-осетинских властей, лояльных Кремлю. Очевидно, что это просто проявление народа Южной Осетии, которое сейчас вовлечено в конфликт с Грузией и не воспринимает никаких других альтернатив, кроме вооруженного противостояния с Тбилиси.
Так считает политолог Тимур Музаев. Дмитрий Санакоев уже не сможет вернуться в реальную политику, и в Тбилиси это хорошо понимают. Такое мнение высказал руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
После августовских событий я не вижу вообще какой-либо возможности для реального возвращения в любом качестве в грузинскую или в осетинскую или политику. И нужно здесь отметить, что это главная боль и для нынешнего, или для будущего руководства Грузии. Где тот лидер в кавказской политике, все так или иначе, все равно замешанную персону, который может быть предложен как альтернативный вариант Санакоева? Такой фигуры пока не видно. И над этим, я думаю, что вот Тбилиси уже сейчас очень серьезно размышляет.
Проект Дмитрия Сынакоева приостановлен, но сам он с политической арены не сходит, утверждает эксперт Фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Сама суть этого проекта означает то, что географически Сынакоев должен находиться на территории Южной Осетии и там, так сказать, деятельность осуществлять. По известным причинам он этого делать не может. Но, не знаю, это все зависит от хода российских процессов, как пойдут дела в будущем, посмотрим. Хотя он появляется вот здесь вот на разных форумах, так сказать, выступает и за рубеж ездит. Есть вот на международной конференции, встречается с людьми, там, иностранцами, так что он как фигура, как политик, он так продолжает активно, так сказать, действовать.
Дмитрий Сынакоев будет оставаться в грузинской политике до тех пор, пока Грузию возглавляет Михаил Саакашвили, убежден российский эксперт Александр Караваев.
Как только он не выйдет в следующий срок президентский, все проекты, которые были связаны с его администрацией, будут пересмотрены. Я думаю, что будет пересмотрен в том числе и проект временной администрации, но заявлять о себе всему миру о том, что Грузия лишилась как бы территориальной целостности, они будут продолжать. И этот проект скорее будет иметь экспортный вариант. Сынакоев будет ездить вместе с своими помощниками по миру и говорить о том, что вот они попали в такие крайне тяжелые условия, у них отобрали землю. Так что вот в этом плане за этим проектом еще есть какое-то будущее, но это будущее только как бы вот в рамках грузинской внутренней политики. Никакого реального воплощения он никакого не имеет после того, что произошло. Там вообще перестали существовать грузинские села.
Незадолго до августовского вооруженного конфликта грузинские села Южной Осетии и администрацию Дмитрия Сынакоева посетил общественный деятель из Северной Осетии, сопредседатель организации «Грузино-осетинский форум» Джабраил Габачиев. В беседе со мной он отметил, что прогрузинская администрация Южной Осетии функционировала эффективно, в первую очередь в социально-экономической сфере.
Встречался в основном с простыми людьми, как в самой Грузии, так и вот Южной Осетии, территории, контролируемые Сынакоевым, и люди были настроены на мирное будущее, хотели торговать, хозяйственные связи налаживать, родственные, гости друг к другу ходить. Вот и все, я понял, что простым людям и осетинам, и грузинам война не нужна. Как Россия считает Ахмата Кадырова, человека, который объявил священную войну против русских, газоват. А потом осознал, понял, что войной ничего не сделаешь, и перешел на сторону федералов. Тогда тоже большинство чеченцев считали его предателем и изменником. Москва его таким не считала. Вот аналогичное положение сегодня у Сынакоева. Ведь как ни крути, Южная Осетия – сепаратистская республика настолько же, насколько была сепаратистская Чечня. Поэтому будущее покажет, кто сепаратист, кто изменник. За 16 лет только здание КГБ было построено в Цхинвале, больше ничего. В то же время я видел и был очевидцем, как администрация Сынакоева за год своего существования добилась значительных успехов. Там и восстановление энергетики, новые электростанции, дороги, газ, вода, спортивные сооружения, комплексы спортивные, жилые дома. Все это делалось. Значит, деньги, которые поступали к Сынакоеву, они расходовались эффективно.
Говорил сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский форум» Джабраил Габачиев. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов посетил те же грузинские села Южной Осетии уже после августовского вооруженного конфликта. Он предлагает свое видение причин неудач прогрузинской временной администрации на территории Южной Осетии.
То, что произошло после начала войны в Южной Осетии, после вступления в войну российской армии, после того, как грузинские анклавные села были заняты ополченцами, добровольцами и так далее, когда эти села были сожжены и уничтожены, это катастрофа. Но что послужило причиной этой катастрофы? Какие ее предпосылки? Что двигало людьми, которые уничтожали грузинские дома? На самом деле, в значительной степени, это были последствия того проекта урегулирования интеграции Южной Осетии в Грузию, которые предпринимались в предыдущие годы. Ошибочно думать, что все грузинские села Южной Осетии уничтожены и все грузины оттуда изгнаны. Отнюдь нет. Во многих местах, да и в самом Цхинвале, грузины живут до сих пор. Разграблению подверглись села, ненависть к которым была скорее ненавистью к власти, которая осуществляла там, мягко говоря, не очень дружественную политику в отношении осетин, которые были вынуждены через эти села проезжать регулярно. Все эти села лежат на дорогах. Либо на дороге на север, в сторону Джавы и далее в Россию, либо на восток, либо на запад. Невозможно миновать эти анклавы, чтобы попасть в осетинские села. И что же там было? С одной стороны, там было процветание. Грузия предлагала Южной Осетии вариант будущего. Вы можете так жить, если вы пойдете за нами. И, наверное, это было хорошо. Наверное, это было хорошо предлагать возможность богатого, процветающего будущего. Если бы рядом с этим не была власть полицейская, таможенная, пограничная. Потому что грузинские власти пытались изолировать прежде всего экономически жителей осетинских сел от Цхинвали, от России. Ввозимые оттуда товары были объявлены контрабандой. И провозить их через эти блокпосты в селах Эредве или Авневе было практически невозможно. Вот такое повседневное полицейское давление на блокпостах, оно вызывало ненависть скорее социальную. Ненависть социальная, по сути, превращается или может восприниматься как ненависть этническая. И вот это и сработало после того, как российская армия прошла через анклавные села, ушла в сторону Гори, и туда вступили ополченцы, добровольцы, да бог знает кто. Уничтожали имущество прежде всего. В том же Тамарашене, в этих северных анклавных селах, старики видели, как уничтожают их дома, грузинские старики, и не могли ничего поделать.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На территории подконтрольной администрации Дмитрия Санакоева проживало, по разным сведениям, более 30 тысяч грузин. Почти все они лишились имущества и стали беженцами. Промосковские власти Южной Осетии не намерены их возвращать в разрушенные села.
Судьбу правительства Дмитрия Санакоева анализировал мой коллега Олег Гусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве группа молодых людей, предположительно членов националистических группировок, совершила два нападения на граждан Узбекистана. Один из них убит, второй госпитализирован с ножевым ранением. Во многих городах России прошли акции, приуроченные к Дню народного единства. В Москве около 500 сторонников националистических организаций были задержаны при попытке провести несанкционированное шествие. Во многих штатах США перед избирательными участками выстраиваются длинные очереди желающих отдать свой голос на президентских выборах. Ожидается беспрецедентно высокая явка – более 130 миллионов человек, что составляет более 60% граждан США, имеющих право голоса. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился с лидерами ингушской оппозиции. Участвовавший во встрече руководитель оппозиционного сайта Ingushetia.org Макшарип Аушев заявил Радио Свобода, что Евкуров пообещал бороться с похищениями людей в республике и наказать коррумпированных чиновников. Аушев объявил о решении сложить себе полномочия руководителя сайта. В Москве задержано трое подозреваемых в организации взрыва на железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная». Самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 килограмма взорвалось во вторник рано утром. Никто не пострадал. Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил нового начальника объединенного штаба вооруженных сил страны. Им стал Владимир Чачибая. Саакашвили поблагодарил прежнего начальника штаба за работу, однако отметил, что анализ итогов вооруженного конфликта с Россией привел его к мысли о необходимости организационных выводов. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров ЕС с Россией о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В столице Ирака Багдаде сегодня произошла серия взрывов. Погибли не менее 13 человек, около 40 ранены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Работа журналистов во время августовской войны в Грузии и как поставлено медицинское обслуживание детей в России. В опубликованном недавно докладе Международной организации «Репортеры без границ» Грузия заняла 120-е место в рейтинге свободы слова среди всех стран мира, опустившись сразу на несколько десятков строк вниз. В разъяснении организации говорится о том, что причиной стали многочисленные проблемы журналистов во время августовской войны. Но в докладе ничего не говорится о том, что стало причиной гибели или нападений на журналистов. Именно это исследовал мой коллега Олег Панфилов, недавно вернувшийся из Грузии.
Доклад «Репортеров без границ» можно назвать не совсем объективным, по крайней мере, в части Грузии, поскольку эксперты забыли указать, от чьих рук пострадали журналисты, и что власти Грузии к проблемам этим не имеют никакого отношения. И сейчас еще трудно обобщить всю информацию о нарушениях прав журналистов, но всего за 4 дня войны погибло 3 журналиста, 12 были ранены. А после оккупации районов Грузии за административной границей Южной Осетии начались проблемы журналистов и там. Журналистов грабили, избивали, стреляли по ним, задерживали. Проблемы были как у грузинских, так и у иностранных журналистов. Единственный журналист, который постоянно находился в те дни в горе, был мой коллега из грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури. Но прежде три коротких фрагмента из телерепортажей. В начале первой минуты после смертельного ранения голландского журналиста Стана Сториманса. А это фрагмент нападения на израильского журналиста осетинским боевиком. Фрагмент репортажа турецкой телекомпании НТВ о расстреле автомобиля репортеров Подгорье. Гога, как оказался вот в гуще событий, фактически с самого начала удалось работать журналистом, даже когда вошли российские войска?
Самое главное, что вот эти дни, эти события для меня, откровенно скажу, было очень трудно, потому что когда ты работаешь над материалом, когда ты работаешь над вот в эпицентре, так сказать, событий, в это же время ты думаешь о другом. И это было очень трудно. Думаешь о своей семье, о своих близких. Когда бомбили город, в это время мой дети, три, мать больная, были в доме на пятом этаже, понимаете? И я в это время пишу там интервью пострадавших людей. В это же время я думаю о своих. Но как-то случилось так, что я связался домой, первое, что сказал, что давайте в подвал детей, и ты тоже. Потом я дяде позвонил и попросил, чтобы он из села машиной подъехал в городе и увез моих детей и матери. И продолжал работать. Отличие от, ну, например, от тбилисских журналистов в том, что тбилисцы все-таки приезжают, ну, 2 часа, 3 часа, делают материал и сразу убегают. А я там оставался, я ночевал там и не знал, что будет дальше. Самые трудные, так сказать, моменты вот в этом отношении были.
Гога, какие основные проблемы, с которыми ты сталкивался? Всем известны уже кадры, например, расстрела машины турецких журналистов. или когда юго-осетинские формирования отбирали у журналистов оборудование, машины там и так далее. Вот с какими трудностями ты сталкивался в горе?
Много трудностей были. Ну, например, когда я 3 или 4 дня вышел из города, когда дитя было очень плохо, отравился, он в Тбилиси в больницу довезли, потом я вернулся. 8 блокпостов был на трассе Гуэти до горы. Первая попытка была так, чтобы я с французскими журналистами хотел войти в город. Все-таки иностранные журналисты, может, пропустят. На одном блокпосту пропустили, на втором сказали, нет, давайте обратно. Потом я свою, так сказать, сумку, где был диктофон, микрофон, в одной из гражданских, так сказать, микроавтобусов, я маршрутки скрывал, и у меня была вторая сумка, святой отец Андрея мне позвонил, чтобы я из Тбилиси его вещи, так сказать, до города донес. Когда разыскивали эту маршрутку, я как гражданин так шел в городе, на каждом блокпосту остановили эту маршрутку, и открыли сумку и говорили, что это такое. Ну, там были книги, молитвы. Я говорил, что я местный житель, я несу эти предметы для отца. Ну, пропустить. Ну, так вошел в городе, и трудности были такие, что иногда очень агрессивные были эти российские солдаты, я скрыто их снимал. Ну, был такой случай, вот когда в городе я один только работал, была маленькая камера только у администрации, у губернатора. И был случай, когда один солдат напился и в городе начал бежать. И мы снимали этого солдата, который вот предохранитель автомата. Ну, каждые 10 секунд открыл, закрыл. И гражданам вот с оружием хотел испугать, требовал водки. Ну, не в своем уме он был. Выход из этого положения все-таки нашли. Позвонили у генералов, которые стояли тогда в городе. И даже сказали, что я, вот этот человек, Исимбаев, по-моему, фамилия была. Этот человек позорит российскую армию. И вот в таких условиях были. Были случаи, когда мы до блокпоста дошли, вот и с другими журналистами, вот, прямо выскачивали эти солдаты и говорили, 100 метров. 100 метров от блокпоста снимайте, интервью тоже там берете. Ну, когда мы все-таки хотели поближе подойти и сделать там материал, были случаи, когда они с камерами, так сказать, ударили, моего микрофона хотели схватить, но как-то я из этой ситуации вышел и все-таки сохранили этот материал.
Гога, а почему именно юго-осетинские боевики, вот эти люди, которые были одеты в военную форму с белыми повязками на рукаве, почему они так агрессивно относились к журналистам?
До этого я знаю, какое, так сказать, отношение к грузинским журналистам было у власти Южной Осетии. Почти год уже, как они не давали аккредитацию грузинских журналистов. Я часто ходил в Цхинвали, там есть комитет информации Ирина Гаглоева, и она давала раньше вот эти аккредитации, чтобы мы сумели войти в Цхинвали и там сделать материал. Множество интервью у меня было и с Кокойте, и с Борисом Чучиевым. Но в последнее время они никогда уже не давали аккредитации, чтобы войти в Цхинвали. Но грузинские журналисты не сумели почти год войти. Когда мы спрашивали, почему вы это делаете, они говорили, что вы пропаганда, вы работаете над властью, Саакашвили, то искажаете вот наша точка зрения. Я всегда им объяснял, что если мы заинтересованы, что ваше мнение вообще послушать и выпускать в эфир, это значит, что мы интересуемся, что происходит в Цхинвали. Но в последнее время вот так было. Особая, так сказать, агрессивность, они относились к Калане, это телеканал, вы знаете, русскоязычный.
Боевики же агрессивно относились не только к грузинским журналистам. Зачем они расстреливали турецких журналистов? Зачем они отбирали оборудование у иностранцев? Это, знаете, что, такая там, позиция?
Там такая пропаганда, я знаю, какая там пропаганда, идеология у власти какой. Кто входит в Цхинвал через Грузию, они как-то необъективные журналисты, они так считают. А если через Россию, то хорошо работает.
Кроме того, что раньше грузинские журналисты могли приезжать в Цхинвал и в Южную Осетию, были какие-то у вас контакты с осетинскими журналистами? Это дружеские отношения, это какие-то профессиональные отношения?
Можно сказать, все-таки профессиональные отношения. Ну, у меня был вот один пример такой. Однажды мы в там орошение, это село из ущелья Большой Ильях, и там грузинское село, там было 26 мая, там праздновали в Грузии День независимости. Это было раньше, где-то 7-8 лет тому назад. Пришли из Хинвали осетинские журналисты. Мы начали общаться, и я этой девочке, Аня Санакоева, сейчас она работает в Хинвали, я предложил ей, чтобы гостить меня в городе Горы и посмотреть этот город, потому что девочка сказала, что она еще ни один раз не побывала ни в Горе, ни в Тбилиси. Она сначала сказала, что да, я пойду, но потом перезвонила, подошла и сказала, что я не могу пойти в Горе. А потом я сказал, что у нас, вот видишь, всегда интерес есть, чтобы пойти в Цхинвали, пообщаться с гражданами, обыкновенными гражданами, с властями, так сказать. А вы как-то вот не хотите или не желаете, или кто-то не хочет, чтобы вас отпустить. Вот.
Война накладывает на журналиста какую-то другую ответственность. Смогли грузинские журналисты стать профессионалами и показать эти события как профессионалы?
Нельзя сказать, что все средства массовой информации в Грузии как-то вот один прекрасный день во время войны стали профессиональными, и там нет пропаганды и идеологии, но некоторые средства массовой информации передали то, что происходило в то время в городе. И российские каналы, я как знаю, некоторые кадры даже брали из грузинских телеканалов. И даже российские журналисты могли приезжать в городе. Но я не скажу, что это профессиональные журналисты, потому что я спросил у одного женщины, ваше имя, фамилия, где вы работаете. Она сказала, что я не хочу сказать свое имя, ни фамилии. Просто я работаю во Владикавказе, одном из пресс-центров. И она начала ругать министра Давида Ткачелашвили, региональной политики, и говорил: «Вы что, у вас родной язык английский?» Когда Ткачелашвили с ней разговаривал на русском языке. В это время я просто, как гражданин, не сумел сдержаться, понимаете? Я сказал, что он же с вами на русском языке разговаривает. Если человек знает много языков, это не значит, что он как-то англичанин или русский, или грузин. Вот такие дела были, но на ваш вопрос могу сказать, что свобода слова, так сказать, грузинских СМИ еще не достигла той степени, которую бы мы все хотели.
Это был мой коллега, корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апциаури. Мы говорили о работе журналистов во время августовской войны в Грузии.
С Гогой Апциаури беседовал Олег Панфилов, а я прочитаю последнюю заметку из дневника, который Гога вел все эти дни войны на нашем сайте swobodanews.ru. 22 августа, 23:00 по местному времени. Впервые с начала кризиса ночные улицы Горя полны жизни. Люди вывешивают с балконов грузинские флаги, празднуя вывод российских войск и возвращение грузинской полиции. Полиция в Горе уже заработала в полную силу. По улицам ездят патрульные машины, прибыли и пожарные. Теперь основная задача властей – разминировать местности, где находились стоянки российских сил. В Горе приехал министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Недавно он сообщил журналистам, которые теперь тоже смогли попасть в город, что МВД полностью контролирует шоссе Тбилиси-Хашури. В городе теперь множество журналистов, как грузинских, так и иностранных. Наверное, необходимости в этих заметках, в репортажах из осажденного города больше нет. Есть надежда, что на этих выходных обстановка в городе окончательно придет в норму. Горе снова наполнился людьми, скоро вернутся и мои дети. С нетерпением жду момента, когда можно будет вернуться к семейной жизни и нормальной журналистской работе. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Общие показатели здоровья детей в России в последнее время довольно сильно ухудшаются. Кто-то склонен винить в этом 90-е годы, дескать, в то время вопросами здравоохранения и материнства пренебрегали. Но проблема в том, что перспектив для исправления положения пока нет. Нагрузка на педиатров не уменьшается, а многие больницы находятся в запущенном состоянии. Над темой работала Татьяна Ольская.
В последние годы российские врачи не устают повторять, что полностью здоровых детей практически нет. Петербург не исключение, хотя количество случаев неонатальной и детской смертности здесь намного ниже, чем в целом по стране, но общее число заболеваний растет как везде. О том, почему так происходит, говорит начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Петербургского комитета по здравоохранению Анатолий Семохоцкий.
Это все педиатрическая служба предсказывала еще в 90-х годах, когда столкнулась с нашими экономическими реформами колоссальными, и сейчас мы не видим ничего оптимистичного, потому что в детородный возраст входят люди, которые испытали на себе все прелести 90-х годов, ведущим из которых было это невнимание к ребенку и это дефекты питания, те, которые сработали сейчас на дефициты в иммунной, в эндокринной системе и прочее, прочее. Поэтому вот если характеризовать в целом, то состояние здоровья детского населения не оставляет желать лучшего. 80% новорожденных у нас рождаются от матерей, имевших проблемы во время беременности или родов. 38% признаются здоровыми при рождении. Процент оперативных вмешательств во время родов достиг уже 21%. То есть более чем каждые пятые роды у нас проходят противоестественным путем. Это или кесарево сечение, или щипцы, вакуум-экстрактор, или ручные различные пособия. Откуда взяться здоровью нашего ребенка? Если еще к этому добавить, что беременные у нас подвержены огромному количеству соматических и гинекологических заболеваний, фон, который мы получаем, это очень-очень сложно.
Хотя, по мнению Анатолия Семохоцкого, даже самая лучшая система здравоохранения влияет на здоровье людей не более чем на 15%, но все же и она очень важна.
Ситуация с кадрами очень сложная, особенно диссонанс распределения кадров внес национальный проект. Разделение по одной заработной плате только участковых педиатров, врачей стационаров, профессорско-преподавательского состава, то есть различного уровня категорий медицинских работников, вот как бы развело всех по своим углам, и той монолитности в подготовке кадров ее сейчас просто не найти. То, что было испокон веков достоянием нашей школы педагогической, это возможности самостоятельной работы участкового педиатра и чувство ответственности за свое раздел работы, который они проходили, получая распределение в различные регионы, этого нет. Материально-техническая база учреждений педиатрических и родовспоможения. По сути дела, 10 лет никто этим учреждением не занимался, с 90 по 2000 год. Мы сумели запустить только одну детскую больницу современную, а остальное только латали дыры по всем нашим учреждениям. Единственное, что мы смогли поддержать, это службу неонатальную, реанимации новорожденных, та, которая действительно дала нам возможность сделать серьезный прорыв в снижении младенческой смертности.
Кроме вопроса, как лечить детей, есть еще вопрос, чем лечить. И он очень непростой не только для России, но и для других стран, говорит руководитель лаборатории клинической фармакологии медицинского факультета Петербургского государственного университета Алексей Колбин, который ссылается прежде всего на американскую систему.
У них есть такая организация, которая по квалификации своей работы признана в мире. Организация называется FDA. Около 3 лет назад провела крупное исследование на территории Соединенных Штатов Америки и сделала заключение, что на территории Соединенных Штатов Америки до 70% лекарственных средств, которые используются в педиатрии, это новых, инновационных, дорогих, над созданием которых работало огромное количество людей, были вложены большие деньги. Так вот, эти 70% лекарственных средств на территории Америки не имеют должной информации по применению в педиатрии. То есть в них не указаны или не проведены исследования по дозированию, по изучению нежелательных явлений. Вот эти заключения, которые сделали в Америке, они распространены на все страны мира. Полностью, наверное, на 100% вот этот опыт международный можно перенести на нашу почву, потому что у нас практически отсутствуют инновационные собственные российские препараты, и все, что производится за границей, есть у нас. Если на этапе оказания стационарной медицинской помощи потенциальные опасности от использования лекарственных средств, они могут как-то контролироваться. Во многих больницах, детских больницах, есть служба клинической фармакологии, есть возможность некого анализа, то есть существует некий контроль, то вот на этапе оказания амбулаторной медицинской помощи, а у нас, наверное, можно выделить, когда родители занимаются самолечением, фармацевты, провизоры выступают в роли врачей, выбирают для детей лекарства, советы, то вот эта проблема, она крайне актуальна именно вот на этих двух этапах.
Еще одна очень важная проблема, которой в России уделяется пока ничтожно мало внимания по сравнению с развитыми странами, это проблема врачебной ошибки. Конечно, ошибаются и врачи, которые лечат взрослых, но случай, который не так давно всколыхнул все общество, произошел как раз с двухмесячным ребенком Соней Кулевец из Ростова-на-Дону, потерявшей руку. Главное, что в России нет механизма, позволяющего разбираться в подобных случаях именно профессионалам, говорит Анатолий Самоходский.
До 80 тысяч пациентов гибнет в Соединенных Штатах по поводу врачебных ошибок. У нас нет такой статистики, ее не ведут. Сознательно или сознательно, я это сказать не могу. Там несколько другой подход. Врачебную ошибку оценивают не чиновники и журналисты, а профессиональные сообщества. Поэтому, если у меня ложится на стол, а так бывает каждый день, журнал всех погибших детей города, начиная от улицы дорожной травмы, кончая больницей и родильным домом, сразу идет консультация по поводу профилю педиатрии, если это детская хирургия с детским хирургом, если травматология с детским травматологом. Я не пытаюсь брать на себя такую роль, а пытаюсь, чтобы это сделало профессиональное сообщество, которое входит в состав городской лечебно-контрольной комиссии. На Западе там несколько по-другому. Там нет лечебно-контрольных комиссий, а там есть протокол и оценка протокола профессиональным обществом, допустим, профессиональным обществом педиатров, хирургов, анестезиологов. Но всегда это обязаны делать профессионалы. Помните, Краснотуринск, да, 6 детей погибших в роддоме. А то, что врачи по трое суток, не выходя, 2 неонатолога на весь родильный дом, и оборудование не меняло, счет не сколько, потому что без денег было все это учреждение. Это все прошло тихо. Да, всех осудили, должностей поснимали, никто копейки не дал на то, чтобы наркозно-дыхательное оборудование было заменено.
Врач – это человек, и он тоже имеет право на ошибку, замечают профессионалы. Главное – свести саму возможность такой ошибки к минимуму. Но бывают ситуации, в которых ошибки практически неизбежны, когда не учитывается взаимодействие лекарств при их назначении, особенно разными врачами. Алексей Колбин.
Если врачи опираются на отраслевые стандарты, протоколы ведения больных, то, как правило, такая проблема, она вложена в этих протоколах, и врачи, которые работают в стационарах с высокотехнологичными проблемами, такие как недоношенные новорожденные, гемобластозы, трансплантации. В протоколах потенциальные взаимодействия не записаны.
А вот в обычных поликлиниках все иначе.
Нас привлекли для экспертизы, когда ребенок с острым ринитом, мама с ребенком обратилась к врачам, и ей педиатр назначил 8 лекарственных средств и сказал, что хотелось бы, чтобы она посмотрела ее лор. Она зашла в соседний кабинет в этот же поликлинике, ей назначил лор еще 9 лекарственных средств. Безусловно, ни о каком просчете потенциального взаимодействия данных комбинаций речи быть не может. В разных странах мира, в том числе и в России, пытаются прописать специальные компьютерные программы, когда врач будет в них вставлять те или иные лекарственные средства, и он будет давать ответ. Но, как мне видится, вот мы работаем с Каролинским институтом, данные программы пока что не являются идеальными, их невозможно где-либо тиражировать. У нас в России, в Челябинске создали такую программу, тоже не очень адекватно.
О том, много ли вообще ошибок случается в педиатрической службе Петербурга, говорит главный педиатр города Лев Эрман.
На нашу городскую лечебно-контрольную комиссию всегда представляются случаи, которые действительно либо содержат очень серьезную ошибку, либо действительно определенные просчеты. На городских лечебно-контрольных комиссиях в год проходит 2 или 3 случая, не более того. А в год у нас госпитализируется 135 тысяч детей в наши детские больницы. А погибает в наших больницах, если уж говорить в абсолютных цифрах, до года где-то порядка 120-130 детей, а рождается у нас около 42 тысяч, а от года до 17 лет приблизительно тоже 130-140 детей всего погибает, причем половина из них погибает в результате дорожно-транспортных аварий, отравлений или иных каких-то моментов. Поэтому, как главный педиатр и как педиатр со стажем уже 46 лет, я могу сказать, что грубых ошибок в нашем городе, слава богу, раз-два и обчелся. так как я все же представитель педиатрической академии. За те 40 лет, что я работаю в академии, вот такого сверхъестественного не происходит. Все студенчество подразделяется на три части. Это есть очень хорошие студенты, которые впоследствии станут очень хорошими врачами, и они будут лидерами. Есть хорошие студенты, которые станут хорошими врачами. И есть группа посредственных или даже плохих студентов, которые становятся плохими врачами и могут совершать ошибку.
Понятно, что здесь разговор переходит уже в область образования, но, возможно, скоро установить сам факт, имела ли место врачебная ошибка или нет, станет проще, говорит Анатолий Самохоцкий.
Сейчас идет работа над стандартами оказания медицинской помощи в амбулаторном звене. До этого работал 151 приказ Минздрав соцразвития, где по каждому заболеванию дается перечень всех мероприятий, которые должны быть выполнены ребенком. Вот если мы говорим с прокуратурой по поводу какого-то случая, мы ссылаемся только на этот 151 приказ, где написано, должен был выполнить анализ крови, анализ мочи, рентгенограмма, то есть весь полный стандарт. Соответственно, из медикаментов тоже перечисляется, что должно быть назначено. Но право выбора самого медикамента из группы – это право выбора врача.
Стандарт – это благо, но только с одной стороны, считает Лев Эрман.
А с другой стороны, это то, что губит клиническое мышление врача, и он отходит от индивидуализации в лечении этого пациента на какой-то стандарт, на стереотип и так далее. Определенный минимум должен действительно быть выполнен, а далее уже зависит действительно от искусства и профессионализма врача. Он может идти выше стандарта, но ниже стандарта он не должен идти.
Мы тоже сейчас готовимся к сертификации по ISO 9001. Если бы государственные учреждения шли путем получения сертификата ISO серии 9000, я думаю, что многое бы у нас изменилось в сторону качества. Потому что сегодня о качестве, о той системе, которая есть, мне, честно говоря, даже смешно говорить, потому что экспертиза не решает тех проблем, которые на сегодняшний день существуют.
Говорил главный педиатр Петербурга Лев Эрман.
О том, как поставлено медицинское обслуживание детей в современной России, рассказывала Татьяна Вольцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсеры Наталья Аркадьева и Илья Пупченецкий и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Завтра вы можете положить конец той политике, которая ведет к расколу нации ради победы на выборах.
Он был неправ в течение всей кампании. Он говорил, что без предварительных условий сядет за один стол с диктатором.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы очень рады вашей победе на международной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».